Про батарею Тушина было забыто. И только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло по чьему-то приказанию в середине дела. Но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт, и оба раза был прогоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом возвышении четырех пушек. Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шенграбен.
«Вишь, засумятились, горит, вишь дым-то?»
«Ловко, важно, дым-то, дым-то!» – заговорила прислуга, оживляясь.
Все орудия без приказания били в направлении пожара. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу. «Ловко! Вот так-так! Ишь ты! Важно!»
Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся.
Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но как бы в наказание за эту неудачу неприятель выставил правее деревни 10 орудий и стал бить из них по Тушину. Из-за детской радости, возбужденной пожаром и азарта удачной стрельбы по французам, наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще 4 ударили между орудиями, и одно повалило 2 лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление, раз установившееся, однако, не ослабело, а только переменило настроение. Лошади были заменены другими из запасного лафета, раненые убраны, и 4 орудия повернуты против 10-пушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжении часа из 40 человек прислуги выбыли 17, но артиллеристы все так же были веселы и оживлены. 2 раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы. И тогда они били по них картечью. Маленький человек с слабыми, неловкими движениями требовал себе беспрестанно у денщика еще трубочку за это, как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов. «Круши, ребята!» – приговаривал он, и сам подхватывал орудие за колеса и вывинчивал винты. В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших, поднять раненого или тело. Солдаты, большей частью красивые молодцы, как и всегда в батарейной роте, на 2 головы выше своего офицера и вдвое шире его, все как дети в затруднительном положении смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах. Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему казалось, что уж очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении,
он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.
Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятелей на той стороне, после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь. Из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.
«Видишь, пыхнул опять», — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром.
«Теперь мячика жди, отсылать назад».
«Что прикажете, ваше благородие?» — спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то.
«Ничего, гранату!» — отвечал он.
«Ну-ка, наша Матвеевна», — говорил он про себя. Матвеевной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавица-пьяница первый номер второго орудия в его мире был дядя. Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся оружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханию и разгоранию этих звуков.
«Ишь! Задышала опять. Задышала», — говорил он про себя. Сам он представлял за себя огромного роста мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.
«Ну, Матвеевна, матушка, не выдавай», — говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый незнакомый голос.
«Капитан Тушин! Капитан!»
Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:
«Что вы, с ума сошли? Вам два раза приказано отступать, а вы...»
«Ну за что они меня?» — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.
«Я? Ничего», — проговорил он, представляя два пальца к козырьку. «Я?»
Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.
«Отступать! Все отступать!» – прокричал он издалека.
Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием. Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитой ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежал несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним в то время, как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», — подумал он и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудие с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий.
«А то приезжало сейчас начальство».
«Так скорее драло», — сказал фейерверкер князю Андрею.
«И не так, как ваше благородие».
Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору, одна разбитая пушка и единорог были оставлены. Князь Андрей подъехал к Тушину.
«Ну, до свидания», — сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.
«До свидания, голубчик», — сказал Тушин.
«Милая душа, прощайте, голубчик», —
сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.
Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда даже в очень хорошую погоду выходил в калошах и зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши. И когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление кружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было. И древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни. О, как звучен, как прекрасен греческий язык, говорил он со сладким выражением. И как бы в доказательство своих слов прищуривал глаза и, подняв палец, произносил «Антропос». И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера, или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно, запрещено и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: «А ну, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло». Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот где в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, и что если бы из 2-го класса исключить Петрова, из 4-го Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице, знаете, маленьком лице, как у хорька, он давил нас всех, ему уступали, сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и, в конце концов, исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит этак молча час-другой и уйдет. Это называлось у него поддерживать добрые отношения с товарищами. И, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело. И ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескую обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя – народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, Однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназию? Весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали. Боялись, как бы он не узнал. И духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги. Бояться помогать бедным, учить грамоте. И дома та же история. Халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений. И, ах, как бы чего не вышло. Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала. И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия. Чувство, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья. Не правда ли? Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая. Жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне. Не стало лучше. И в самом деле Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось? Сколько их еще будет?